Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Диана Горшечникова. Здравствуйте. Сегодня ключевые новости разбираем вместе с российским журналистом, политиком Максимом Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь сегодня. Поговорим о поправках в закон о национальной платежной системе. Согласятся ли визы и мастер-карт на новые условия работы. Далее о том, что волнует многих и уже давно. Это санкционка и ее уничтожение. И расскажем, в какие вузы надо поступать и на кого, чтобы потом получать высокие зарплаты. Тоже любопытно. Сообщение. Итак, обо всем по порядку. Поправки в закон о национальной платежной системе. Их будет рассматривать Госдума 23 июля. В чем суть? Может появиться новое понятие «иностранная платежная система». И таким образом дочки таких платежных систем, как Visa или MasterCard, не будут выполнять санкции в отношении российских банков. Цель – обеспечение беспрерывности платежей. Вот на ваш взгляд, Максим Леонардович, можно говорить о том, что международные платежные системы настолько дорожат российским рынком, что могут не исполнять правила головных офисов?
То есть они должны будут напрямую заключать контракт с Центробанком, а потом банк, да, который желает использовать карты Visa или MasterCard, или китайские платежные системы, должны будут тоже заключать с Центробанком. То есть Центробанк на себе замыкает напрямую вот это.
Да.
Я, честно говоря, не небольшой специалист в финансовых разных нюансах. Я знаю только, что природа денег такова, что если деньги хотят куда-то прийти, как вода, то они обязательно путь себе найдут и путь пробьют. Российский рынок, может быть, и не самый большой там в мире, да, меньше китайского или индийского,
определенно,
например, но тоже не маленький. Поэтому я не думаю, что в ситуации, когда Путин встречается с Трампом, а Ангела Меркель говорит о том, что хотела бы тоже с Россией договориться, когда обсуждается снятие санкций, сейчас были бы такие жесткие меры, которые мы видим в Иране. Вот я был в Иране, там не работает ни MasterCard, ни Visa внутри Ирана. И это очень серьезно как бы, ну, создает проблемы для иранцев, несмотря на то, что иранцы обладают достаточно свободным правом перемещения за границу, могут выезжать там без специальных каких-то разрешений, между прочим. Но Иран находится в ситуации осады, войны уже многолетней, с 79-го года, с того момента, когда революционные студенты взяли американское посольство штурмом, и фактически между США и Ираном необъявленная война идет много лет.
Здесь
ничего
понятно,
подобного
что...
между Россией и США нету, но я думаю, что сам по себе подобный закон с российской стороны, это как бы проверка на прочность всей этой мировой системы и попытка поставить под контроль государства финансовые потоки, которые идут через эти платежные системы.
Если мы приплетем сюда политику, а мы не можем здесь обойтись без политики, то понятно, что есть определенная принципиальность. То есть Трамп или Конгресс, Америка в целом, вводят санкции против некоторых российских банков. И когда, допустим,
Банк Visa... России, например, в котором окружение путинское имеет к нему прямое
вот
отношение.
Или, например, Visa и MasterCard, получается, их дочерние компании обходят эти санкции, но при этом соблюдая российское законодательство. Вот здесь вот у меня сразу возникает вопрос, насколько американцы принципиальны, чтобы этот момент продавить, и чтобы
дочки не подчинялись
этому. Я думаю,
что американцы очень принципиальны в таких моментах, в таких вопросах, очень принципиальны. Я, правда, не знаю, существуют ли только американские, может, существуют какие-нибудь гонконгские филиалы Visa или MasterCard, которые могут действовать независимо от американских, можно заключать контракты с... не только с американскими офисами, да, главными, а есть еще где-то наверняка в мире, там, не знаю, в Лондоне или... Ну, я не специалист в этом вопросе, честно говорю. Это, наверное, какой-нибудь вот Сергей Алексашенко вам рассказал бы гораздо лучше, думаю, на эту тему.
У вас есть карта МИР?
У меня нет, у меня карты МИР нет, у меня есть карта MasterCard и Visa есть у меня. Вот я клиент ВТБ уже много... Ну, не ищу, что мы в эфире эти называем бренды, да?
Нет,
нормально?
Ничего.
Да, я пользуюсь ВТБ, и у меня там вот три карты. Рублевая, MasterCard и Visa, собственно говоря, для поездок в долларовую часть мира Visa, для поездок, значит, в часть, значит, в Евросоюз MasterCard, и внутри страны рублевая.
Ну, то есть у вас распределено все. Сегодня
да,
злые...
и, конечно, мне не хотелось бы, честно скажу, чтобы это было заблокировано, чтобы я, допустим,
вот,
чтобы я не мог приехать там во Францию, или в Германию, или в Австрию, или в Грецию, например. И я должен был с собой, как в старые времена, таскать кэш, понимаете? Там пачку долларов бежать, потом обменивать куда-то, как в какой-то 91-м или 92-м году, который вот вы, наверное, не помните, а я прекрасно помню. Я надеюсь, что все-таки, что тут нету таких серьезных политических моментов, тем более, что инициатором этого является российская сторона, как я понимаю, а не Запад.
То ну, есть, естественно, потому что да, Россия, это скорее своей Россия страны проверяет, обеспечивает безопасность.
Ну, тут какая задача, еще раз, что... Пойдут ли международные партнеры этих организаций платежных систем? Там же есть разные варианты. Допустим, Visa MasterCard не пойдет, а китайский вот этот Union, World Union, по-моему, вот у них такая система китайская, которая везде тоже сейчас, везде можно, знаешь, платить. Она, допустим, пойдет, и мы перейдем как вслед за Huawei, мы, mm-hmm. России, перейдем на китайскую глобальную платежную систему. Мастер, виза, карт у нас не будет. Будет это вот китайская платежная система, которая тоже работает по всему миру.
А для себя вот вы в таком случае не видите ничего страшного, если вот такой вариант будет реальностью?
Мне, честно говоря, все равно. Мне, я не миллионер, не банкир, и мне важно, чтобы когда я приезжаю в Вену, я мог бы съесть шницель, оплатив по... не наличными, а вот карточка. Если это будет китайская платежная система, мне это все равно. Это, я не вижу в этом никакого значения. Но, конечно же, я думаю, что это некий такой момент раскола, который российская сторона так вот сознательно делает в этом вопросе. Или они пойдут на это. Но на самом деле там же можно в договорах же, ведь финансовых... в банковских операциях договор является основой всего. Допустим, говорят, мы заключаем договор с Центробанком при условии, что российские банки, находящиеся под санкциями, не будут пользоваться этими системами в России. Ну вот и все. Такой договор заключается, допустим, долго будет обговариваться, потом по рукам ударят и так далее. Ну, а эти системы, а эти банки будут пользоваться китайской, допустим, платежной системой.
Систему МИР вывести на какой-то относительно международный уровень, когда получится? Вообще вы такие возможности видите?
Это к Дмитрию Анатольевичу Медведеву вопрос, который нам обещал в 2000 каком-то лохматом году, что Россия станет одной из финансовых столиц мира. С тех пор, как говорится, много воды утекло, уже партия «Единая Россия» практически не существует. Уже, как говорится, пройдены огромные этапы огромных путей, но платежная система «МИР» — я ей не пользуюсь. А вы ей пользуетесь?
У меня пока нет карты МИР.
Но, а я принципе... не знаю ни одного человека. Ни одного не знаю человека из десятков или сотен моих знакомых, у кого она есть, если честно. А где ей можно пользоваться вообще?
Вы ей пользуетесь как обычной картой.
В Европе?
Нет, не в Европе, только на территории Российской Федерации.
Ну, зачем
я поэтому вас
мне
спросила
мне это
про
не надо совершенно.
Международный уровень.
Мне
как
не,
бы то ни
там
было.
Ни Сбербанк, ни ВТБ мне не предлагал эту карту никогда.
Как бы то ни было, оператор Tax.com, вот вы рассказали, что пользуетесь безналичной оплатой, когда ездите в Европу,
ну, конечно,
предпочитаете именно безналичную оплату. Так вот, Tax.com зафиксировал увеличение доли покупок, оплаченных картами, таких больше 50%. А по оценкам ЦБ, тем временем, общая доля безналичных платежей в ближайшие годы вырастет до 80%.
Ну, это удобно. Хотя и появились жулики, которые вот мне звонят, допустим, лихорадочным голосом говорят, мы звоним из финансовой службы ВТБ, только что по вашей карте произведен платеж там какой-то, вы должны срочно сообщить нам номер своей карты. Ну, вот знаете, дорогие радиослушатели, что всем крупным банкам, вообще вот всем банкам запрещено их сотрудникам напрямую звонить клиентам. Если вам кто-то звонит и говорит, что он сотрудник такого-то банка, знаете, что это жулик.
Максим Леонардович, а как же те люди и те сотрудники банков, которые предлагают взять кредит? Или вот мне
ни
так часто звонят?
Ни один не может. Это, знаете ли, нет, не банки. Это организации, которые имеют с банками отношения. Вот я вот специально не поленился, сходил в банк, в ВТБ, да, вот сам второй банк после Сбербанка по размерам в стране. Мне четко совершенно сказали, что просто строжайший запрет. Ни один сотрудник службы безопасности, ни один оператор, ни один агент даже по работе с клиентами не может вам позвонить напрямую. У вас просто будет заблокировано, если какая-то проблема, будет заблокирована карта, и вы уже тогда сами будете звонить,
да,
и сами будете выяснять, что и как. Если вопрос выяснится, вам ее сразу же разблокируют. Просто мгновенно. Но если вам звонит человек, представляется сотрудником банка и говорит, что у вас какая-то проблема, знайте, что это 100% жулик и мошенник.
В масштабах всей Российской Федерации и экономики Российской Федерации мы можем сегодня с уверенностью говорить, что безналичные платежи, они обеляют экономику Российской Федерации?
Да я не знаю, мне все равно на это. Я так масштабно не мыслю, мне это удобно. Мне удобнее, чем платить наличными. Вот удобно там Apple Pay пришел, там в кафе расплатился, что-то еще в телефоне, все деньги мои находятся. Там,
мне просто кажется, что и ЦБ, и Минэкономразвитие не зря так часто акцентируют внимание именно на безналичных
платежных системах. К нам это не имеет никакого отношения. Деятельность этих крупных банковских систем, мы делаем вид, что это к нам имеет отношение. Это не имеет к нам с вами никакого отношения. Вот эти правящие элиты нашей Российской Федерации живут своей жизнью. У них свои там ЦБ, они берут свои кредиты, какие-то свои деньги, огромные, невероятные. Потом у какого-нибудь полковника МВД оказывается 12 миллиардов наличных. У полковника ФСБ 14 миллиардов наличных при обыске. У какого-нибудь губернатора там вообще там все завалено часами Rolex и какими-нибудь Bentley, понимаете, стоящими в гараже там толпой. Поэтому какое отношение это имеет к нам с вами?
Но только
я вообще вот я в Европе,
когда мы
допустим, могу сказать, что я столкнулся с таким интересным моментом. В Европе же много там вот независимых левых людей, или, там людей таких социал-демократических взглядов. Есть целое огромное движение, в которое включены миллионы людей, которые просто не используют банковские кредиты никаким образом. Они создают кассы взаимопомощи, они создают взаимные какие-то кредитные ассоциации, только не процентные, вот беспроцентный кредит. Угу. Они дают другу там суды в долг или еще чего-то. Это заставляет людей, во-первых, контролировать внутренний инстинкт потребления.
И это взаимовыручка.
Это взаимовыручка, и выясняется, что это гораздо сильнее окупается человеческим достоинством, самоуважением, ощущением, что у тебя есть те, не какое-то абстрактное государство с чиновниками, угу, которые на тебя смотрят, как солдат на вож, понимаете, когда ты к ним приходишь, а люди, которые понимают, что ты такой же, как они. Да, ты можешь быть успешным в своем бизнесе, у тебя там, может быть, две машины и дом, а может, ты просто оплачиваешь свой кондоминиум где-нибудь, как там молодой студент начинающий.
Это где в Европе?
В Германии, в Австрии, в Италии.
А в России такое возможно?
В России такое невозможно, потому что государство является абсолютным монополистом финансовой системы. Наши банки, это не банки на самом деле, в европейском смысле, а это спекулянты, которые берут дешевую, покупают валюту у Центробанка или у западных партнеров своих, и потом дорого продают нам под проценты, под разные услуги. Что это за проценты? 7, 8, 10, 12. У вас европейские банки, там 1%, это уже считается серьезной цифрой. У меня товарищ взял кредит в одном из европейских банков, правда, Лихтенштейна, там он на покупку, у него был кредит отрицательный. То есть это как вы, вот мы это представить не можем. То есть банк не с него просит проценты, а банк ему еще приплачивает символическую сумму по кредиту, который он взял, потому что банку выгодно иметь солидных заемщиков, которые берут у него. Потому что это повышает уровень доверия к этому банку. Значит, банк может потом работать с другими более масштабными, более глобальными финансовыми организациями. В России нет такой задачи.
Вот доверие —
здесь
это
есть просто как пылесос, Максим вытягивать наши деньги. Вытягивать наши деньги, грабить нас, втягивать нас в микрокредитные операции.
Как утверждают финансисты, они, сравнивая, вот как вы, с европейской системой, в России банковская система, как они полагают, достаточно молодая. И поэтому, почему люди...
Она не молодая, она криминальная и изначально построена как криминальная.
Все люди не несут деньги в банки, а кто-то по-прежнему хранит их под матрасом, потому что нет доверия, вот то, о чем
вы... А как этой системе можно доверять? Потому что эта система дает нам маленькие зарплаты, платит людям, и дает огромные проценты под кредиты. Она стимулирует потребление, но она это потребление не развивает никаким образом с помощью реальных, как бы реальных инвестиций в человеческую жизнь.
Как это доверие вырастить?
Коротко, поменять эту власть. Другого варианта нету. Когда в России будут свободные выборы, свободная демократия, когда мы будем знать, когда мы сможем залезть в жизнь и деятельность любого банка, когда любая группа элит будет с помощью независимых СМИ открыта нам, более-менее, тогда мы будем понимать, с чем мы имеем дело.
Вы настаиваете на прозрачности 100%.
Абсолютной прозрачности. Но это то, за что надо бороться. В Европе, уж во Франции мы так хвалим Европу, но желтые жилеты уже почти год. во Франции сражаются на улицах именно потому, что они считают, что политическая и финансовая система Пятой Республики непрозрачна, что есть группы правящих элит, банкиров, финансистов, которые делают свои делишки темные за спиной нации. За спиной совокупности граждан. Это возмущает людей. Они требуют, чтобы им объяснили, почему цену бензина подняли до 2 евро, например. Чем это вызвано? Mm-hmm. Они не согласны, граждане Франции, с этим. С этого началось движение желтых жилетов. А в России мы, как говорится, все съедаем. Вам НДС на 2% поднимают? Ну, ничего, мы даже не поняли, что случилось. Хотя цены выросли на 70-80% на некоторые виды товаров. И пенсионная реформа, нам говорят, хорошо. Ну, вроде мы понимаем, что плохо. Ну, ничего страшного.
В общем,
ну,
значит, это тема для отдельного разговора, Максим
Это тема Леонидович. Для того, что если вы хотите, чтобы ваши права соблюдались, если вы хотите, чтобы вам, то вам никто это не даст. Мир капитализма – это мир хищников. Если вы будете твердо бороться за свои права и уметь формулировать как свои конституционные, так и юридические, так и финансовые права, которыми вы обладаете, тогда с вами будет считаться. Если вы будете, как овцы, приходить просто всюду, то у вас с вас будет шерсть просто стричь.
Для начала эти права надо знать.
Конечно. Отсюда без культуры, правовой культуры не бывает гражданина.
Поэтому вопрос гораздо глубже. Пока мы с вами обсуждали безнал, карты в правительстве пытаются решить, что же делать с санкционкой, если не уничтожать. Об этом далее. Что уничтожать продукты в принципе неправильно, сказал вице-премьер Алексей Гордеев. Он же хочет обсудить и решить, как их использовать было бы правильнее. Напомню, что буквально в июне Роспотребнадзор выступил за запрет на уничтожение санкционки, а вот все правозащитные инициативы, например, о раздаче изъятых продуктов малоимущим, были Госдумой отклонены. Что, Максим Леонардович, изменилось сейчас и что повлияло на выступление Гордеева, как вы считаете? Ну,
популизм. В чистом виде популистское просто заявление для того, чтобы понравиться, как говорится, перед выборами, снять ответственность с власти за то, что происходит, и понравиться, как говорится, либеральной оппозиции, которая больше всего тут у нас смеялась над уничтожением санкционки. Интересно, когда в США уничтожают санкционные продукты, там никто не раздает ничего. Как можно ввести на территорию государства, любого государства, товар, который не пропускает таможня? Вот, допустим, таможня говорит, да, у вас хорошие там, не знаю, колбасы, но этот товар мы не можем пропустить, потому что это не подпадает под таможенные какие-нибудь там списки допущенных товаров. Вот как эту колбасу можно потом раздать бедным? И кто будет раздавать? Это чистая демагогия, по большому счету.
А вы считаете, что, в принципе, вот как уничтожали санкционку, так ее и надо дальше уничтожать?
Нет, надо ее возвращать просто тем, кто ее завозит, и все. Пусть, что уничтожать? Не надо уничтожать, чем позориться? Вот вы хотите ввести, вас не пускают просто по описи ваш товар. Пожалуйста, сами с ним распоряжайтесь с той стороны границы.
Вопрос-то как раз и в том, что непонятно, кому возвращать, потому что большая часть товаров непонятно, какого
непонятно
происхождения.
Непонятно возвращать тогда. Не надо раздавать нищим или бедным. Что за унижение нашего народа? Надо тогда его соответствующим образом актировать, списывать по акту. Есть же, они же распределяют между собой, там, я же знаю прекрасно, те, кто имеет отношение к таможне, там есть такие товары, которые как бы конфискованы таможней, а потом поступают в некие сети продажи. Понимаете? Mm-hmm. По сниженным ценам, по другим ценам. Вот, пожалуйста, если этот товар, это, допустим, продукт, он конфискован государством, то правильно, чего уничтожать? Но вы тогда его создайте какую-то государственную структуру, которая занималась бы открыто через интернет или каким-то иным способом продажи, распределяла бы эти товары. Могли бы прийти бизнесмены, взять, купить или народ. Но это тоже, таким образом, эти товары все равно попадают на наш рынок, получается. Я думаю, что тут это просто вокруг этого столько накручено популизма, потому что, ну, вот чистая логика. Допустим, я везу польские яблоки. Мне говорят, польские яблоки ты завести не можешь. Если я их везу и нахожусь еще с этой стороны границы, с внешней стороны, да, говорю, ну, не могу, забираю эти польские яблоки, везу их, допустим, в Болгарию, да, или там куда-нибудь там, в Финляндию, например, куда можно их везти. А если я уже их привез в Россию, значит, или я их незаконно привез. Ну, допустим, таможня же у нас находится не на границе в Бресте, да, а вот они приехали в вагоне в Москву, под Москвою, где, значит, их надо растамаживать, угу. Да, чтобы они попали в Москву. Угу. Вот у меня там, допустим, 10 вагонов польских яблок. И я являюсь собственником этих польских яблок. Я, вот мне говорят, мы их везти не можем. Это мои потери, потому что я как бизнесмен рисковал, правда? Я их вез сюда. Да. Я не позаботился договориться или не позаботился выяснить, можно ли их возить, или не решил каким-то иным способом вопрос, чтобы их везли. Вот я с этими яблоками стою, с 10 вагонами, и это моя собственность. Их нельзя у меня отобрать. Потому
это
что
почему,
я не пересек границу. А потому что я не понимаю, как можно раздавать то. Ты можешь раздавать только то, что ты отобрал. То есть конфисковал. Если конфисковать, можно по закону, если ты пересек границу. Вот вы идете, допустим, вы забыли заявить деньги, да? У вас там, допустим, там, не знаю, там 11 тысяч долларов. И вы проходите в Домодедово, вот пока вы не пересекли красную линию, вот эту вот, где, значит, надо заявлять, да?
Декларировать.
Да, декларировать. Вы не нарушаете закон. Как только вы сделали шаг за красную линию, и у вас нет в руке бумажки, на которой написано, что у вас там свыше 10 тысяч долларов сумма, да, вы мгновенно нарушаете закон, если вы без этой бумажки и с этой суммы пересекли линию. Поэтому вопрос, вот эти продукты, они до линии конфискуются, таможня, или после линии?
Будем надеяться, что господин Гордеев ответит нам на этот вопрос в ближайшем будущем.
Где, откуда они берутся, и как юридически определяется право собственности на эти товары. Они же ведь не с неба упали. Кто-то же ими владеет.
Безусловно,
правда?
Да. Значит, эту схему надо тоже
решение суда или какое-то решение там, таможенного комитета. Я не знаю, как это называется. Там, ну, таможня. Угу. Да, таможня говорит, мы конфискуем. Они оформляют протокол. Все, оформляют протокол, забирают у вас. Вы потом можете по суду это оспорить, в конце концов, что меня неправильно конфисковали. А в данном случае, как эти продукты, они как оформляются? Как вот меняется собственник? Как государство становится собственником, который хочет раздавать бедным? Чушь это все.
Я к следующей нашей встрече выясню этот
вот
вопрос,
давайте, хорошо,
да, чтобы мы разобрали эти детали.
Это прекрасно будет.
В любом случае, чтобы что-то купить, надо сначала заработать. А весьма неплохо заработать, как выяснилось, можно, окончив определенный институт. А вот какой именно институт, сейчас расскажем. Сервис SuperJob выяснил, что выпускники высшей школы экономики и МГИМО получают наиболее высокие зарплаты. В среднем по 110 тысяч рублей. В топ-5 вошли МГУ имени Ломоносова, РАНХИКС, финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития. Как можете объяснить эти цифры?
Я думаю, это фальшивка абсолютно, потому что я не понимаю в МГУ, что такое МГУ. МГУ это мехмат.
Я еще добавлю, речь о финансистах,
финансистах
и экономистах.
А, финансистах,
да,
потому что я не поверю,
нет,
что филолог или
не
философ,
конечно,
или выпускник,
нет,
из ИСТФАКа получает 110 тысяч прямо сразу сходу,
нет,
прямо заждались.
Финансисты и экономисты, деньги. Максим Леонидович.
Финансисты-экономисты, они, кажется, и в Африке финансисты-экономисты. Финансист-экономист, который мало получает, он или полный лох и не знает, куда устроиться, либо он просто его обманывает самого, либо он от нас что-то скрывает. Три варианта. Потому что как можно, работая с деньгами, получать мало денег? Это мне просто непонятно, даже чисто логически. Но на самом деле есть анекдот, который не так давно ходил, когда вот я упомянул там 12 миллиардов полковника Захарченко. И 14 миллиардов полковника Чуйченко. Говорит, молодое поколение было разочаровано в ФСБ и ломилось в школу МВД после 12 миллиардов полковника Захарченко. Но после 14 миллиардов полковника Чуйченко приоритеты молодого поколения переменились. И они решили все-таки поступать большинство в школу ФСБ. Я думаю, что по-прежнему, судя даже по этой банде рэкетиров, которыми ФСБшники вот не так давно арестованы были, их вчера, по-моему, арестовали, судили, приходили под видом обыска, просто занимались грабежом. Понимаете? Я думаю, что по-прежнему самыми денежно емкими специальностями у нас остаются полиция, ну, в общем, любые силовые специальности,
силовики,
скажем так мягко. Силовики.
Большинство пользователей нашего сайта пишут, что неправильно сравнивать доходы выпускников из учебных заведений разных регионов, потому что институты точно не хуже. Другой вопрос, что заработки в Москве в разы выше.
Ну и цены тоже, поверьте,
естественно,
в разы выше.
Естественно.
Я просто еще раз говорю, я... Ну, мне очевидно, что люди, которые работают в банковской сфере, получают денег больше, чем учителя, допустим. Тем более, эта позиция, вот мы как раз с вами видим на экране человека, Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас тут «Россия-24» работает, который нам сказал бессмертную фразу, определяющую суть отношения правительства к заработкам россиян. «Хотите денег? Идите не в учителя, а в бизнесмена», сказал в свое время Медведев, выступая... несколько раздраженно сказал, выступая перед на встрече с народом.
А бизнесмены не уверены в завтрашнем дне, как выяснил ЦИОМ.
Бизнесмен это не заработок, это доход. Бизнесмен получает от оборота, получает от дохода. Заработок это очень важный момент. Это когда вот вы идете, допустим, вы же точно не знаете, какие вот бюджеты получает радиоспутник. У вас есть зарплата, вы сюда устроились на работу, это вот ваш заработок, правда? И вы, в принципе, верите, что там руководители компании занимаются там продвижением, хотя это, наверное, госфинансирование.
10 секунд у нас.
Но если это бизнесмен, то бизнесмен это человек, который рискует, вкладывает, получает доход и так далее. Я, например, индивидуальный предприниматель. Меня устраивает такая позиция. Мне кажется, это гораздо лучше, чем от кого-либо зависеть.
А меня устраивает моя. Максим Шевченко сегодня в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.